себе на практике, как это делалось в других муниципалитетах. Шаги по внедрению этих новаций уже произведены в ряде муниципалитетов, есть определенные результаты. И хотел бы, вот, наверное, первую часть все-таки более такая теоретическая будет, вторая часть более практическая. Хотел бы больше времени уделить практике и рассказать, каким образом это уже сделано, какие были ошибки, чтобы вам, начиная эту работу, все-таки уже учитывать некий накопленный опыт и правильно внедрять эти механизмы, чтобы они приносили результаты и не остались лежать бумажки на полках пыльных. Итак, значит, первая часть выступления. Хотел бы рассказать об основных принципах бюджетирования, ориентированных на результат. Этот термин уже порядка 5 лет у нас произносится с различных трибун, и произносится он в рамках концепции внедрения бюджетной реформы на территории Российской Федерации. Еще раз вот хотел бы обратить ваше внимание, есть бюджетная реформа, есть реформа административная. И та реформа нацелены, имеют в принципе одни и те же цели, но несколько разведены и в предмете регулирования. Бюджетная реформа – это все-таки больше ориентирована на услуги и, как мы сегодня увидим, работы. Административная реформа больше ориентирована на функции и регламенты. Но на самом деле они очень сильно схожи, поэтому я буду, наверное, все-таки больше акцентировать внимание на концепции бюджетной реформы, а административная реформа, она, в принципе, идет в русле этих новаций. Прежде чем мы начинаем реформировать любую систему, в том числе систему управления города Архангельска по различным отраслевым направлениям, мы должны четко понимать, хороша ли плоха эта система. А может, она хороша, ее не надо реформировать, может, она действительно показывает тот результат, который должна показывать муниципальная система управления. Для того, чтобы понять, стоит или не стоит заниматься, как заниматься, с какой степенью интенсивности, нужно ответить для себя на несколько вопросов. И основные из них – ориентирует ли эта система на повышение результативности работы? Ориентирует ли на повышение производительности труда? Нацелена ли на то, чтобы повышать эффективность использования бюджетных средств? Этих вопросов можно привести еще больше, но, вот, скажем так, допустим, это основные из вопросов. Когда мы начинаем задавать себе такие вопросы, нужно пропустить через себя, сквозь призму своей деятельности и понять, а как же на самом деле система на сегодняшний день работает, позволяет, не позволяет, и честно дать себе ответ, либо да, либо нет. Значит, ну и как показывает практика муниципального управления, вот в очень многих муниципалитетах все-таки мы говорим, да, неэффективно, да, не совсем производительность улучшается, да, не совсем эффективно используем бюджетные средства. В чем причина? Причина в том, что существовавшая там с 2001, а некоторые говорят, с 1999 года система, которую мы сформировали после кризиса 1998 года, она на тот момент была, да, необходима, была эффективна, целесообразна. Но сегодня мы уже живем в рамках новых условий, и, соответственно, данная система не совсем оправдывает себя. Почему? Потому что, вот привел пример, директор учреждения в рамках такой системы именно сметного планирования и сметного управления не заинтересован сегодня предоставлять услугу высокого качества и мотивировать к борьбе за качество этих услуг. Не мотивирован оптимизировать расходы, да, не мотивирован, потому что если он получает по смете бюджетные расходы, средства, то, соответственно, по этой смете он и должен их отработать в полном объеме, и не дай бог перераспределит куда-то средства или нецелевым образом использует эти средства. Поэтому говорить о результате работы такой системы можно, но вот если говорим, что оценивать результат с точки зрения сложившихся новых условий, то мы увидим, что когда мы взглянем на конечного потребителя, потребитель не всегда получает услугу высокого качества, не всегда имеет возможность делать альтернативный выбор. Ну и, как правило, это, скажем, такое осторожное высказывание, но все-таки зачастую есть случаи, когда бюджет за услугу, именно за услугу, платит средства больше, нежели эта услуга на самом деле сегодня стоит. Я дальше, наверное, приведу примеры, будет более понятно. Чтобы как-то вот на примере это все проиллюстрировать, рассмотрим рынок услуг автовладельцев. Как сейчас я буду комментировать каждую услугу, но перед тем, как я ее буду комментировать, я должен для себя задать 2 вопроса. Как я выбираю услугу и за что я плачу? Вот это 2 вопроса, которые, они такие, скажем так, краеугольные, и вы, когда будете формировать и формулировать свои услуги, вы должны тоже задавать вопросы и понимать, как вы выбираете, как, вернее, ваши потребители выбирают услугу и за что они платят. Вот, допустим, услуга автошколы. Она обязательна для тех, кто хочет получить новое водительское удостоверение. Как я выбираю автошколу? Я выбираю, наверное, по результатам автошкол, по длительности, по интенсивности обучения и так далее, и так далее. Но в любом случае я всегда выбираю и понимаю, что вот, да, это мой вариант. Здесь вот все сдают там с первого, со второго раза. Я хочу, чтобы у меня было так же в моем случае. За что я плачу? Я плачу за определенный курс там, или программу занятий. Да? Предположим, если я занимаюсь вождением, плачу 200 рублей за час. Вот сегодня я пришел, у меня 2 часа. Инструктор со мной час позанимался, говорит, все, у тебя нормально, иди. Я скажу, постойте, я вот из своего кармана денежки заплатил, и будьте добры, проведите со мной обучающее занятие за то время, за которое я заплатил. Если не захочет проводить, я деньги свои востребую назад. Другая услуга, услуга автосервиса, она не обязательная, да? Ну, скажем так, частично добровольная. Если я забочусь о своем автомобиле, то я, скорее всего, буду сам заниматься. Вернее, не буду сам заниматься и доверю занятия профессионалам. Опять же, за что я плачу? Я плачу за конкретный перечень действий, которые производят с моим автомобилем. Если мне развал схождения колес не провели, не выдали бумажку, где написано, что вот у меня все углы наклона и так далее нормально отрегулированы, да, то я считаю, что работу с моим автомобилем не провели. И, соответственно, из стоимости там, всего технического обслуживания я эти затраты потребую возместить. Или докажите мне, что у меня все нормально работает и все хорошо настроено. Да? То есть я, когда плачу из своего кармана, я всегда считаю деньги, и я всегда смотрю, чтобы то, за что я плачу, мне было предоставлено, потому что я очень заинтересован в том, что мои деньги не были израсходованы напрасно. Услуга автомойки, ну, это абсолютно добровольная услуга, хочу я сам мою, хочу и еду на автомойку. Суть в том, что если мне 3 колеса помыли, а 4 не помыли, я никогда не буду платить деньги за то, чтобы вот мне указали эту услугу. Я либо потребую, чтобы мне опять 4 колесо помыли, либо я... Ну, еще какие-то различные варианты. То есть в каждом случае, вот, когда дело касается лично меня, лично моего бюджета, моего кошелька, я требую, чтобы услуга мне была оказана в полном объеме и должного качества. Перейдем к муниципальному сектору экономики. Опять же, два вопроса. Здесь уже некая особенность. Я плачу не из своего кармана, скажем так, опосредованно плачу из бюджета, но опять же на основе тех налогов, которые я заплатил. И здесь вот, предположим, возьму общее образование. Если в школе не проведено занятие, детишки очень довольны, пораньше убежали домой, по каким-то причинам, ну, не будем сейчас в детали вдаваться, бюджет сокращает объем финансирования этому учреждению, если занятие не проведено? Ну, наверное, не всегда, да? То есть бюджет уже такой более, наверное, менее щепетильный, более расточительный в этом отношении. Если мы посмотрим дошкольное образовательное учреждение, если, допустим, сегодня учреждение работает не целый день, а только до обеда, а потом воду отключает, и, соответственно, услугу там наполовину оказывает сегодня, бюджет сокращает объем финансирования или не сокращает? Да? Тоже вопрос. Ну и дополнительное образование. Тоже такие же вопросы. И когда вот мы говорим про муниципальный сектор, мы всегда должны понимать, а за что же мы платим или за что бюджет платит, когда оказывает эту услугу? И вот когда вы приступите к процессу выделения услуг, необходимо очень внимательно выделять эти услуги, чтобы вот всегда понимать, а как же я отвечу на эти два вопроса. И цель внедрения бюджетирования ориентированного на результат – это именно модернизация, там не реформирование, а именно модернизация процессов системы управления, нацеленная на две главные вещи. Первое, мы хотим повысить производительность работы муниципалитета, то есть производительность работы каждого поставщика услуг, каждого поставщика муниципальных услуг. И второе, эта система должна ориентирована быть на повышение качества жизни населения. Ну, значит, перед тем, как перейдем к основным элементам бюджетирования, я хочу привести пример. Если, значит, ладно, позже к нему вернемся. Наверное, да, позже вернемся. Сначала вот основные элементы БОРа. Их уже назвали так или иначе, я еще раз повторю, они все сегодня так или иначе закреплены в рамках бюджетного кодекса, закреплены в рамках постановлений правительства, но в целом мы должны понимать, что выделен результат использования бюджетных ассигнований. Это муниципальная услуга, это первое. Сформирована организационно-управленческая модель предоставления услуги, она формализована в виде стандарта предоставления услуги. Другие варианты – порядок оказания услуг, регламент оказания услуг, административный регламент оказания услуг. Их много терминов, но суть одна. Следующее. После того, как мы услугу выделили, описали, мы должны рассчитать, сколько же она стоит для бюджета в нашем случае. Далее должны быть определены параметры качества предоставления услуг, ну и другие системы управления, которые также являются неотъемлемыми атрибутами. Суть. Какие бы мы системы управления ни делали, у нас всегда широкое поле. И каждый муниципалитет для себя определяет, в какой степени детализации он эту услугу будет оказывать. Существуют различные способы оказания услуг. Ну, например, я вот сформировал такую матрицу, в которой разделил различные способы финансирования, различные способы планирования. Финансирование на основе сметы, либо перечисление на расчетный счет, или планирование на основе сметы, подушевого метода и по результатам. Так вот, первый круг слева – это, вот, наверное, та система, в которой на сегодняшний день большинство муниципалитетов находится. Мы запланировали по смете, мы профинансированы по смете, и это вот та система, которая на сегодняшний день не совсем соответствует тем требованиям, которые ставят перед муниципалитетами. Следующий шаг, первый шаг вот на пути Бора – это подушевой метод планирования, когда мы запланировали не по смете, а по каким-то подушевым методикам, но все равно остаемся финансироваться. Вот мы запланировали, но финансируемся все равно по смете. Да? То есть это первый шаг, он уже заставляет несколько по-другому смотреть на процессы управления, но все-таки остаемся в прежней системе. Дальше мы начинаем планировать по результатам, то есть планируем по услугам, которые мы оказываем населению. Опять же, мы запланировали, посчитали, что у нас учреждение оказывает 100 услуг, одна услуга стоит 10 рублей, объем бюджетных ассигнований для этого учреждения 1000 рублей, перемножили, получили. Но все еще потом разбили по статьям на оплату труда, содержание и прочие услуги, и все равно финансируем по смете. То есть эта система еще более продвинутая, но, скажем так, остается пока в рамках старой системы. Ну и самый последний, самый, скажем, такой конечный ориентир, к которому вы должны стремиться, наверное, это планирование по результатам и финансирование по результатам. Когда поставщик услуги получает ту же самую 1000 рублей не в виде перечня статей расходов и бюджетных ассигнований по ним, а он получает эту сумму в общем, скажем, объем на расчетный счет и сам определяет, куда будет расходовать эти средства. Но задача, чтобы он оказал именно эту услугу, именно того качества, которое прописано в стандарте оказания услуг. Еще раз повторю, систем Бора существует много, не только в России, но и во всем мире. Та система, которую вы выберете, будет она исключительно только ваша, и она будет отличаться от всех остальных систем, которые на сегодняшний день существуют, потому что в этом процессе много особенностей, много специфики, и опять же, насколько вы готовы идти дальше, насколько вы готовы идти вперед. Ориентир, конечный ориентир вам обозначен, соответственно, как быстро вы к этому ориентиру придете, все зависит, наверное, только от вас. И теперь вот хотел вернуться к примеру. Важный элемент системы Бора – это все-таки вот организация конкурентной среды. Когда мы сформируем услугу, сформируем стандарт, сформируем стоимость этой услуги, мы позволим организовать таким образом работу, чтобы все-таки поставщики услуг нашего учреждения работали более эффективно. Но они никогда не будут эффективно работать, если нет конкурентной среды, они никогда не будут стремиться повышать качество. Если, допустим, в нашем муниципалитете одна автошкола, да как бы там заказчик не бился, поскольку она одна единственная, все равно к ней будут идти, другого выбора нету. И, соответственно, она может не сильно заботиться о качестве услуг. Как бы, если в нашем муниципалитете одна автомойка, то как бы там они ни старались, если они плохо помоют, то у тебя все равно нет выбора, ты завтра снова к ним так или иначе придешь. Но как только появляется второй, третий, четвертый, пятый поставщик, я, как конечный потребитель, могу сделать выбор уже. И, соответственно, могу сказать, ага, вот у тебя плохо, я к тебе сегодня не пойду. Я пойду к нему, у него лучше, дешевле, быстрее, качественнее, красивее. То есть вот когда такой элемент конкурентной среды появляется, качество услуг существенно улучшается. Ну, возможно, опять же, различные уровни. Сначала мы можем конкурировать среди наших муниципальных учреждений и распределять объем услуг в зависимости от того, кто сколько готов выполнить. Да? Но это, скажем так, первый этап, тоже такой необходимый этап, но все-таки, наверное, не самый эффективный. Второй этап, который уже более, наверное, целесообразный, это перевод в автономные учреждения. Чем он хорош? Тем хорош, что мы несколько расширяем самостоятельность учреждения, они сами определяют, каким же образом им бороться за потребителя, как же им улучшать качество. Ну и, наверное, самый последний способ – это вот конкурс на оказание услуг в соответствии с 94-м ФЗ, в рамках которого будут участвовать наши муниципальные учреждения и не муниципальные учреждения, представители бизнеса, частные предприниматели, ООО и так далее, которые также готовы оказывать услуги в соответствии с теми требованиями, которые вы заложили в стандарте. Если они могут это качественнее, дешевле оказать и эффективнее, то, в принципе, я думаю, интерес возникает. Эта работа только начинается. Сегодня в некоторых муниципалитетах уже есть положительный там, опыт. Но в любом случае опыт, как формировали эти системы, начиная там, с различных услуг, не только вот я привел транспорт, это такая более-менее для всех характерная услуга. А, допустим, в образовании, в здравоохранении такие процессы проходят. Есть некоторые муниципалитеты и в культуре услуги таким же образом на конкурс выставляют. Есть, работа началась. Самое главное, что она пока не такая, вот, скажем, масштабная, и не всегда потребитель у нас имеет выбор. Когда он имеет выбор, поставщик начинает бороться за него. Соответственно, это, еще раз повторю, довольно-таки важный элемент системы результативного управления. Идеология бюджетирования реализована в поправках в бюджетный кодекс, на этом я останавливаться не буду. Результаты внедрения. Мы говорим, что мы хотим что-то изменить, мы хотим что-то модернизировать. Когда мы начинаем этот процесс, мы всегда должны понимать, а каких результатов мы добьемся и что будет в итоге получено. Значит, первое я уже комментировал, возможно, условная экономия бюджетных средств, повышение результативности при тех же бюджетных расходах, рост качества услуг и так далее, и так далее. То есть, вот, это те цели, которые система ставит, когда она начинает модернизироваться. И вот БОР – это, не, скажем так, это некая идеология, это изменение способа мышления именно поставщика услуг. То есть и вы, как главный распределитель бюджетных средств, должны непосредственно стимулировать поставщиков услуг, чтобы ваших бюджетных учреждений, чтобы они именно менялись в соответствии с этими изменениями. Стимулирование к оптимизации бюджетных расходов, стимулирование к повышению производительности труда. Все это, когда мы вот начинаем выстраивать эту систему результативного управления, это все те цели и те результаты, которые позволяют организовать эту систему. Значит, вот первая часть, наверное, закончу и хотел бы еще несколько вернуться к муниципальным заданиям. Значит, уже Людмила Петровна часть параметров по муниципальным заданиям осветила. Я хотел бы перед тем, как мы приведу примеры, каким образом различные муниципалитеты эти задания формировали, хотел бы еще раз обратить ваше внимание на ряд моментов, которые вы должны для себя четко уяснить, что это такое и для чего это необходимо. Давайте еще раз. Вот, что такое муниципальные услуги или работы? Вот у нас бюджетный кодекс дает понятие услуги, это услуги. И неважно, что там дальше написано, вот это такое понятие расплывчатое. Я бы хотел, чтобы вы понимали суть, что такое услуга. Услуга – это совокупность действий по удовлетворению потребностей конечного получателя. То есть совокупность действий по удовлетворению потребностей. Вот это и есть услуга. А дальше, когда вот мы это понимаем, дальше мы можем четко формулировать, чьи потребности, в каких условиях потребности, какие действия и так далее. Ну, то есть это действие на удовлетворение потребностей. И когда мы читаем, что такое муниципальная услуга, мы должны понимать, что муниципальная услуга – это действие, оказываемое в соответствии с муниципальными заданиями, органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями по удовлетворению потребностей конечного потребителя. И когда вы формулируете услугу, вы должны четко понимать, что услуга – она формулируется с точки зрения конечного потребителя. Не с точки зрения вас, как руководителей ГРБСов, не с точки зрения Департамента финансов, а именно с точки зрения конечного потребителя. Приведу пример. Очень такой спорный пример, но все-таки это тот пример, который, на мой взгляд, довольно-таки понятный. Все этим так или иначе в детстве, в взрослой жизни занимались. Это библиотечная услуга. Когда я начинаю разбираться с представителем библиотечного сообщества, они мне начинают перечислять, какие они услуги оказывают. Они оказывают услуги по подбору фондов, по хранению фондов. Они оказывают услугу по, значит, ремонту этого книжного фонда. Они оказывают услугу по проведению лекций, мероприятий и так далее, и так далее. И только в конце называют выдача документа пользователю. А давайте вот, я всегда говорю, стоп, давайте, товарищи, посмотрим с точки зрения меня, потребителя. Я ваш потребитель, я к вам пришел. Что мне интересно? Мне интересно получить информацию. Информация эта есть у вас. Она формализована в виде чего? Она формализована в виде документов книги, она формализована в виде документов журнала, газеты, также электронные носители. То есть различные способы формализации, но я хочу получить от вас документ, неважно в каком виде, который содержит информацию. Вот если я пришел, информацию получил, я получил услугу. Все, что вы делаете другое, это, да, те перечень работ, действий, которые необходимо организовать и провести, чтобы предоставить мне конечную услугу. Но это не для меня услуга, это вот ваши внутренние работы. И всегда привожу такой пример. Когда вы начинаете формулировать услугу, а попробуйте найти аналогичную, пусть не совсем корректную, но в бизнесе, те услуги, которые есть на сегодняшний день. Да, вот еще раз повторюсь, некорректное сравнение, но все-таки рассмотрим услуга, там, скажем, отдела по прокату видеокассет или DVD-дисков на сегодняшний день. Там тоже есть хранение, там тоже есть различные тематики, там тоже есть работа определенная. Но я когда прихожу, я за что плачу? Я плачу за конкретный диск, который мне выдали, я плачу деньги, и которые я сегодня пойду и посмотрю. Да, этот... скажем так, сотрудник, который работает в этом отделе, он их составляет должным образом, чтобы я увидел и выбрал именно то, что мне нравится. Он мне расскажет про каждую, даст консультацию, что здесь на этом диске, что на этом диске, что на этом диске. Он, значит, занимается подбором новых, чтобы я пришел в следующий раз и там не отвернулся, не ушел. Ну, он выполняет всю эту работу, но я плачу за услугу, когда вот я ему деньги в кассу даю, и он чек отбивает. До этого момента все, что он это делает для того, чтобы услуга все-таки была оказана. Поэтому в библиотечном деле услуга – это предоставление документов пользования. Вот это услуга. И за нее я готов заплатить даже, да, допустим, в определенных случаях. Первый момент. Второй момент. Бюджет за это платит или не за это платит? Вот здесь вы должны разбираться, за что же платит бюджет, когда планирует деятельность библиотек. Это тоже такой интересный момент. Я думаю, мы к нему вернемся. И все-таки, следующий момент – это муниципальное задание. Вот я написал так, муниципальное задание – это документ. Вот остановимся на этом. И вы должны к нему относиться как к документу. Это вот не некая там, скажем, сложная технология. Это документ, в котором есть определенные разделы, да, разделы, но это документ. Документ, который регулирует ряд правоотношений вас и ваших поставщиков услуг, ваших учреждений. И, соответственно, какие требования к документу, как его формировать, это следующий вопрос. Но вы должны к нему относиться как к документу, еще раз повторю. Тут есть требования к составу, к качеству, к условиям оказания, к порядку оказания услуг, к результатам оказания услуг. Я вот хотел остановиться на втором пункте. Значит, большинство пунктов понятно, как они заполняются, что происходит в процессе формирования этих пунктов. Вопрос. Вот у нас есть такой термин «требования к качеству» и в скобочках «или объему» в скобочках «содержанию оказываемых услуг». В скобочках еще «выполнение работ». То есть вот эту фразу нужно четко для себя понимать. Когда я говорил, что возможны различные системы внедрения бора, то вот даже бюджетный кодекс, эта формулировка из бюджетного кодекса, нам позволяет сказать, что вы можете делать так. К чему я вас хочу обратить ваше внимание? Хочу обратить внимание на то, что есть более простой способ формирования заданий, есть более сложный способ. Самый простой способ – это когда мы воспользуемся или и говорим, что мы определяем в задании объемы, и мы в задании определяем объемы услуг – раз, объемы бюджетных ассигнований – два, ну и все остальные параметры, которые необходимы в заданиях. Когда мы говорим «более расширенно делаем» и в рамках идеологии бюджетирования ориентированный результат, мы говорим, что мы еще определяем параметры качества, которые должны быть четко связаны с чем? Четко связаны с объемом финансирования. То есть мы не всегда обязаны или должны предоставлять услугу высокого качества. Мы должны определять услугу того качества, на которое на сегодняшний день в бюджете у нас есть финансовые ресурсы. Если услуга низкого качества, она стоит, соответственно, ниже. Высокого качества, соответственно, выше. И ваша задача, как главных распределителей, определить вот, в соответствии с теми бюджетными ресурсами, которыми ваше подразделение на сегодняшний день располагает, какого уровня качества и какого объема вы можете оказывать услугу. Да, на сегодняшний день есть там ряд отраслей, в которых объемами не так-то легко поиграть, да, все равно должны услугу оказывать, но, соответственно, раз не можем поиграть объемами, то должны определять, каким образом и какого качества мы сможем за те деньги, которые сегодня нам выделили, оказать услугу. Параметрам качества я еще вернусь. Значит, что должно содержать муниципальное здание, мы сейчас посмотрим на конкретном примере. Выписку из реестра, показатели, порядок контроля, требования к отчетности, категории физических лиц, порядок оказания услуг и так далее, и так далее. Значит, важный момент. На этом, наверное, теорию закончим сегодня. Важный момент. Он состоит в том, что при составлении проекта бюджета муниципальное здание используется в части при планировании бюджетных ассигнований. Соответственно, каким образом оно используется? До сих пор вы формировали что? Вы формировали, наверное, так называемые бюджетные заявки или еще каким-то образом называем документы. В любом случае, документы, в которых расписана схема расчета, на основе которых вы получили конечную цифру потребность в вашем финансировании. Так вот, муниципальное задание – это несколько более расширенный, наверное, вариант вот этих бюджетных заявок, в котором четко установлено, что вы на основе параметров объема и параметров качества определяете, сколько средств вам необходимо для того, чтобы оказать услугу. И потом уже в бюджетном процессе денег как могут дать? Могут дать столько, сколько попросили, могут дать больше, что очень редко бывает, да? Но что очень часто бывает, дают несколько поменьше, нежели от того уровня, что попросили. Соответственно, как уже установлено там и в бюджетном кодексе тоже, если вам объем финансирования несколько уменьшает, вы должны, соответственно, параметры муниципального задания привести в соответствие. А параметры это какие? Либо объемы, либо качество, если объем бюджетного финансирования четко определен. Но, наверное, на этом закончу и попробую сразу перейти к примеру и там по шажочкам, по очень детально рассказать, каким образом эти задания там уже на сегодняшний день формировались и что в итоге получилось. Я буду рассказывать на примере продукта «Калькулятор муниципальных заданий». Управление образования Березовского района занималось этой работой, формировало муниципальное задание для своих учреждений. Соответственно, буду останавливаться исключительно на самых важных моментах и в конце обозначу проблемы, которые были на сегодняшний момент и проблемы, которые ставят перед нами в том числе и федеральные органы управления, которые необходимо решать при планировании бюджетных ассигнований на 2010 год. Итак, значит, суть какая? Вот еще раз говорю, это документ. В конечном итоге мы должны получить документ. Для того, чтобы документ получить, мы должны сформировать определенные разделы этого документа. То есть первое, что у нас есть в соответствии с требованиями бюджетного кодекса, это выписка из реестра расходных обязательств. Мы должны взять расходное обязательство и сформировать ту выписку, которая не должна будет попасть в муниципальное задание. Сразу скажу, что выписка – это значит расходное обязательство, реквизиты нормативно-правового акта. В выписке не должно присутствовать общая сумма на выполнение этого расходного обязательства, потому что учреждению вашему эта сумма абсолютно неинтересна, потому что она для всех. И эта сумма, его интересует, наверное, все-таки объем финансирования, который непосредственно для этого учреждения. То есть с этим понятно, да? То есть расходы на общедоступное бесплатное дошкольное образование, такое расходное обязательство у них, есть реквизиты нормативного правового акта. Значит, сразу хочу обратить ваше внимание. Вчера вот был вопрос такой, какие нормативные правовые акты должны указываться в значит, выписке и вообще при формировании расходного обязательства. По идее, там целесообразно указывать именно те акты, которые определяют процесс оказания этой услуги именно вот непосредственно на вашей территории, то есть муниципальные правовые акты. Но зачастую бывают случаи, что вот я говорю, что это по идее так должно быть, да? Но практика показывает, что указывают федеральные все нормативные правовые акты, которые регламентируют процесс оказания услуги, нормативные акты регионального уровня и в последнюю очередь муниципальные, если они, конечно же, есть. Но в любом случае… И так это, никто не говорит, что правильно именно так и правильно именно так. Вот, есть практика и такая, и она имеет место быть. Следующий шаг. Значит, детализация планирования. Когда вы формируете, скажем, бюджетную заявку, то вы для себя всегда определяете, с какой точностью планирования по каждой статье расходов или по группам статей расходов вы определяете объем финансирования. В данном случае вот, планировали по четырем статьям расходов, расходы на оплату труда, групп расходов, расходы содержания имущества, оплата труда, приобретение услуг и прочие расходы. Соответственно, ну, Далее, и вот самое важное. Когда мы выделили расходные обязательства, следующий важный шаг – это определение результата, то есть выделение той услуги, которая будет оказана вашим конечным потребителем. На примере расходов общедоступное бесплатное дошкольное образование, значит, что делали пользователи? Вот они в данном случае выделили две услуги. Услуга дошкольного образования для детей ясельного возраста и для детей старшего возраста с соответствующими параметрами единицы измерения, категория потребителей и предельные тарифы, которые также должны быть указаны в муниципальном задании. Вот. Правильно или неправильно услугу выделили? Вот они решили, что для них именно вот такая услуга полезна. Для вас, у вас будет свой набор услуг. Может быть, это будет одна услуга, может быть, несколько услуг. Вот когда мы предлагали пользователям определить услуги, мы сформировали типовой реестр там, на основе опыта различных муниципалитетов, кто как формирует услуги. И, соответственно, уже каждый потребитель для себя решает, каким образом ему поступить. Вот если мы посмотрим из типовых услуг, вот, по дошкольному образованию есть наименование услуги, есть единица измерения и категория потребителей. Вот это типовая услуга. Да? Пользователь, когда он формирует, он говорит, меня устроит вот такая общая услуга, да? Я буду считать стоимость вот этой услуги. А другой говорит, а я буду все-таки более детально рассматривать, потому что услуга ясельного возраста у меня стоит дороже, а услуга для детей старшего возраста чуть поменьше, и я буду планировать в соответствии с этими параметрами. Но в любом случае и так правильно. Да? Вы для себя должны определить, как для вас более целесообразно выделять эти услуги. Опять же, отвечайте на два вопроса. Как буду выбирать и за что я буду платить. Да? Следующий шаг. Мы должны определить перечень поставщиков услуг, которые будут нам оказывать. Но, как правило, это существующая сеть, бюджетные учреждения, автономные учреждения, возможно, некоммерческие организации, если у вас имеют место таковые. Ну, далее такие шаги, что когда вы определяете задание, вы говорите, мы будем определять на основе каких-то принципов, наверное, существующих, фактически сложившихся. Соответственно, вы должны занести в систему те данные, которые на сегодняшний день сложились у вас, сколько объемов каждое учреждение оказывало, какие объемы финансирования у них были в разрезе тех статей расходов, которые сформированы. Так или иначе, это не такое уж важное задание. Значение имеет. Самое главное, вот следующие шаги, на которые хотел бы обратить внимание. Выделили, довели до вас бюджетное ассигнование, департамент финансов довел, и в соответствии с этими бюджетными ассигнованиями вы должны определить все-таки, каким образом я распределю свои ресурсы среди своих поставщиков услуг, среди своих учреждений. Ну, сначала вы должны определить плановые объемы, сколько всего услуг дошкольного образования вы хотите оказать на территории. Вот мы видим, что в 2007-2008 год было там 104 услуги оказаны, на 2009 год запланировали только 70 услуг. Что это означает? Видимо, произошел процесс оптимизации. Скорее всего, видимо, здесь две группы были ликвидированы и, соответственно, не знаю по каким уж причинам, да, соответственно, запланировали вот именно такие объемы на плановый период. Соответственно, дальше идем. Услуги запланированы, мы их должны распределить между всеми бюджетными учреждениями. Как мы можем распределить? Если это там, в образовании понятно, да, по существующим местам и так далее, не буду останавливаться. Есть другие подходы. Мы можем весь объем пропорционально там, результатам прошлого года распределить, что будет более справедливо с точки зрения ориентированности на результат. Можем распределить, скажем, не пропорционально, а всем поровну. Да? Ну, то есть это все зависит от того, в какой отрасли, какие услуги мы рассматриваем. Самый интересный момент, вот, к которому я хотел бы обратить ваше особое внимание, это каким образом мы начинаем планировать. Планировать именно деньги для учреждения. Предположим, мы вот сформировали объем услуг, да, и каким образом мы распределяем деньги. Существует несколько подходов, все вы их, конечно, прекрасно знаете. Первый подход – на основе индексов дефляторов, да, которые мы уже на протяжении последних 10 лет используем. На основе индексов дефляторов за прошлый период, вернее сумм расходов за прошлый период, мы определяем, сколько необходимо средств выделить на 9, 10, 11 годы. Вот, определили вот, в соответствии с этим принципом. Ничего интересного в этом нет. Что нам говорит бюджетный кодекс? Бюджетный кодекс говорит, что мы задания формируем в соответствии с нормативно-расчетными затратами на оказание этих услуг. Под этим понимается, что мы должны задания формировать на основе нормативов. Что такое норматив? Мы говорим, что у нас услуга стоит определенную стоимость. И в зависимости от объема услуг, поставщик услуг получает объем ассигнований. Вот, предположим, услуга дошкольного образования для детей ясельного возраста, она вот стоит 20 тысяч рублей в год. И, соответственно, 10-й год 21, 11-й год 22 тысячи рублей. Когда идет расчет, хочу обратить ваше внимание, что у нас вот для детского сада номер 4 объем финансирования рассчитался в целиком, общая сумма бюджетных ассигнований, но детализации нету. О чем это говорит? Это говорит о том, что значит, мы рассчитали по нормативам, то есть мы рассчитали без детализации на фонд оплаты труда, на содержание имущества, по нормативам. И дальше учреждение самостоятельно определяет, каким образом оно распорядится этими бюджетными ресурсами. Готовы мы к такой системе, чтобы именно уже непосредственно учреждение для себя определяли или не готовы? Возможно, что для бюджетных учреждений еще не совсем пришло это время, но, допустим, когда мы говорим про автономное учреждение, и когда мы говорим, что автономное учреждение получает на свой расчетный счет субсидию, то, в принципе, это уже задача автономного учреждения, каким образом оно свои ресурсы распределит среди статей затрат, сколько на фонд оплаты труда и ставит, сколько на содержание имущества, где оно сэкономит, куда оно перебросит средства. Это его проблемы. Да? То есть в этой части уже, наверное, целесообразно выставлять именно такие задания. Существует еще, как вы, наверное, тоже знаете, неполный норматив, когда та же самая услуга может распределяться по статьям расходов и быть дифференцированно рассчитана в зависимости от расходов оплаты труда и других статей расходов. И когда мы таким образом рассчитываем, мы получаем, что все-таки те же самые объемы финансирования, но уже с распределением. Есть муниципалитеты на сегодняшний день, которые говорят, что вот мы вас в автономное учреждение перевели, да, все нормально, но мы вот первые 2-3 года будем еще контролировать, как вы расходуете средства, поэтому мы будем вам давать субсидии не целиком, а все-таки целевые субсидии. И будем контролировать, чтобы вы именно так расходовали. А дальше уже посмотрим. Если вы нормально работать будете, в принципе, система контроля с ними. То есть разные подходы есть. Разные, еще раз повторю. Да? Следующее. Ну, есть типовые параметры, что такое порядок услуг в муниципальном здании, вы должны четко определить, что такое порядок контроля и так далее, и так далее. Все эти параметры, в принципе, они должны быть отражены где? Они должны быть отражены в вашем стандарте предоставления конкретной услуги, вот ясельного возраста и так далее. В принципе, если этих параметров нет, вы их формируете и не прописываете в каждом муниципальном задании. Если эти параметры есть в муниципальном задании, вы делаете ссылку в соответствии с постановлением главы администрации, номер такой-то, от такого-то числа, об утверждении стандарта предоставления услуг ясельный детский сад. Значит, и последняя форма. Еще раз повторяю, муниципальное задание – это документ. Документ, он может быть в виде приказа главного распорядителя бюджетных средств, где… Ну, сейчас посмотрим. Либо соглашение ГРБС и подведомственной организации. Практика на сегодняшний день такая, что ряд муниципалитетов для своих автономных учреждений все-таки не делают не приказ, а делают соглашение, поскольку считают, что автономное учреждение – это уже некая более самостоятельная структура и работают с ним в рамках соглашения, где прописывают все условия. Ну, сейчас мы это посмотрим. Ну и последний момент – вот эта услуга, как сформировано муниципальное задание в данном управлении образования Березовского района. Это документ. Что-то. Вот. Есть приказ главного распорядителя об утверждении муниципального задания на плановый период. Значит, установить, контроль обеспечить и так далее, типовые параметры в приказе, да, которые вы сами устанавливаете для себя. И муниципальное задание. Здесь вот хочу поподробнее обратить ваше внимание, что сюда. Перечень услуг, которые это учреждение должно оказать, раз указывается, да, с единицами измерения. Выписка из реестра расходных обязательств. Вот видите, да, без объема финансирования, что, наверное, целесообразно указать. Объем услуг, которые это конкретное учреждение должно выполнить на плановый период. Следующая категория потребителей услуг, ну, не останавливаюсь, предельные тарифы не останавливаюсь. Порядок услуг, которые установили вот здесь вот, целесообразно все-таки делать в соответствии с постановлением таким-то от такого-то числа и указывать ссылку на стандарт оказания услуги. Здесь, ну, очень неполно и очень так. Поверхностно установили, каким образом услуга оказывается. Ну и самое главное, объем финансового обеспечения муниципального задания, где определено, что вот ему на такой период вот такие объемы финансирования предусмотрены. Ну, также остальные параметры текстовые, не буду на них внимание заострять ваше. И хочу привести пример. Вот, допустим, детский сад «Созвездие», оно в виде автономного учреждения, у него задание формируется несколько по-другому, да? По-другому в какой части? По-другому формируется это соглашение о предоставлении субсидий из бюджета на исполнение муниципального задания. Здесь уже есть предмет соглашения, ссылка на приложение 1 к настоящему, да? Условия, порядок предоставления субсидий, права и обязанности сторон, кто что должен сделать для того, чтобы получить эти субсидии, ну и основания и порядок приостановления, прекращения перечисления субсидий. Ответственность и так далее. Ну и что то же самое идет дальше, перечень вот, приложения, оно, сразу скажу, ничем не отличается от того, что идет для бюджетного учреждения. Вот. Это такая практика, которая на сегодняшний день существует. Сразу скажу, что в данном случае это простой вариант формирования вот этого документа, который называется муниципальное задание. Здесь отражены только объемы и только объемы услуг и объемы бюджетных ассигнований. Но никаким образом не приведены параметры качества. Есть такое мнение, что параметры качества могут и формулироваться в том числе и, скажем так, лингвистически текстовыми предложениями. То услуга должна оказываться в соответствии там, с каким-то нормативным документом. Требования к зданиям к услуге должны соответствовать таким-то параметрам. Влажность, там, значит, квадратура и так далее, освещенность. Но все-таки параметры качества, они проверяемые, но они должны быть еще и численно закрепленные. Каким образом устанавливаются параметры качества? Допустим, посмотрим на меня с точки зрения потребителя услуги. Для меня что важно? Какие параметры для меня важны, чтобы вот, когда я получаю эту услугу? Первое. Доступность для меня услуги важна. Чтобы эта доступность была выражена в количестве там, времени, определенное время ожидания, количество минут того-то, количество часов того-то или там следующее. Услуга должна быть, скажем так, свобода выбора предоставления этой услуги. Я должен иметь несколько способов возможности получения этой услуги. Дальше мне важны параметры, ну, еще, наверное, ряд параметров, сейчас не буду заострять внимание, но какие параметры точно меня не устраивают? Допустим, если возьмем услугу дошкольного образования, меня не устраивает параметр качества услуги, ну, допустим, процент использования бюджетных средств. Мне вот как потребителю это неинтересно. Мне неинтересно, если, допустим, это поликлиника, мне неинтересен параметр качества, процент летальности. Да? Допустим, он будет 0,001 10-тысячная. Для меня, как для потребителя, этот параметр не совсем интересен. Это управленческие параметры, которые интересны при взаимоотношениях там, в виде докладов о результатах и основных направлений деятельности в рамках административной реформы. Это может быть интересно. Для меня интересны именно те параметры, которые вот я на сегодняшний день для себя определяю. Предположим, услуга скорой медицинской помощи. Что для меня самое важное? Вот я как потребитель, я должен первое дозвониться, да? Там не должно быть занято, то есть система должна быть на несколько каналов. И второе, когда я дозвонился, изложил свою проблему, я должен ну, разумное время ожидать машину скорой медицинской помощи. Нередки случаи, когда в муниципалитете машина скорой помощи едет и час, и полтора, и два, и три. То есть бывали, наверное, там видели такие случаи. Я, вот как потребитель, я хочу знать, что машина едет до меня 18 минут и точка. Да? И я как, значит, ну, ладно, больше не буду так поверхностно разговаривать по поводу параметров качества. Хочу сделать вот такое еще замечание. В рамках данной системы этот процесс, ну, давайте на примере системы скорой медицинской помощи посмотрим, каким образом формируются эти параметры. Я очень коротко, очень условно. То есть в данной системе что важно? Важно, вот, допустим, по центральной подстанции, важно, что время ожидания бригады скорой медицинской помощи среднее, допустим, 29 минут в рамках вот этого муниципального образования. Но причем, если говорить 29, то линейная 25, фельдшерская 50 минут, педиатрическая 41 минута, а реанимационная 23 минуты. Хорошие параметры, не совсем хорошие. Мы, когда формируем муниципальное здание, мы должны четко понимать, что параметры качества очень тесно связаны с параметрами ресурсов. Можем мы это время сократить? Да, конечно, можем. Но нам для этого необходимо, допустим, еще 7 машин скорой медицинской помощи, а для нас это 1,5 миллиона рублей дополнительно. И, соответственно, когда мы рассчитываем стоимость вызова, мы сразу можем сказать, сколько будет стоить один вызов. И стоимость его, наверное, сильно увеличится. Соответственно, когда мы сокращаем объем финансирования, возможны и обратные параметры. То есть, другой пример хочу привести. Вот мы сейчас говорили все про услуги, про услуги, про услуги, стоимость услуги, стандарт и так далее. Возможны случаи, когда стандарт невозможно прописать по услуге? Да, возможны такие случаи. Возьмем сферу культуры, где не всегда мы можем прописать стандарты на оказание услуг. Мы не можем прописать, что стандарт проведения мероприятия, там, празднование Масленицы, вот он такой, а стандарт проведения мероприятия День Победы, он такой. Мало того, что они у нас на территории города в разных там, местах могут быть по-разному проходить, но от года к году они также могут иметь различные подходы, принципы проведения этих мероприятий. То есть, и поэтому на сегодняшний день в рамках внедрения БОРа существуют другие подходы к планированию, которые основаны не на выделении нормативов и стандартов оказания услуги, а на формировании программно-целевых принципов планирования и управления этими услугами. Но сейчас постараюсь на примере конкретном показать. Значит, вот сейчас, секунду. На примере Центра детского творчества попробую продемонстрировать, каким образом они формируют систему управления. Сразу скажу, что это тесно связано с муниципальным заданием. В конце объясню, почему. Значит, определяют ресурсы, которые необходимы, персонал, его стоимость, содержание помещения и стоимость содержания этого помещения. И вот формируют план мероприятий. Сразу скажу, что для презентации я вот выделил там небольшой план мероприятий. На самом деле план мероприятий должен занимать, ну, у нормального учреждения занимает по году от там, 100 до 200 позиций. Да? Но вот все-таки пример приведу. Вот есть мероприятие у нас в культурно-досуговом учреждении. Клубные учреждения, клубные формирования проводят свою деятельность. И есть некие праздники, которые там разово проходят. Да? И каждый из них имеет определенный результат. Результат услугу, которая здесь выделяется, это посещение культурно-досугового там, мероприятия, события, действия. То есть это разовое посещение. Я пришел, вот у меня стоит столько-то услуга. Я не пришел, я не посмотрел это, скажем так, мероприятие. То есть я не получил услугу. Что такое досуг? Досуг – это, если вот простыми словами сказать, это свободное от работы время. И задача муниципалитета в чем? Попробовать организовать, не для всех, но, наверное, для тех, кому интересно, свободное от работы время таким образом, чтобы была некая польза, некая культурная ценность. И стандартизировать это не всегда возможно. Вот, ну, не всегда возможно. Практика показывает, что есть стандарты, да, есть стандарты, но они такие порой нелепые, порой смешные, ну, что даже когда видишь постановление там, главы администрации об утверждении такого стандарта, ну, иногда улыбка возникает. Суть в чем? Что сформировали вот план работы своей. Да? У нас есть персонал, который работает, есть площади, которые задействованы. И есть вот такая диаграмма, которая показывает, кто из людей, каким образом задействован в данных мероприятиях, в данной программе. И мы видим, что есть цветом обозначено количество одновременно проводимых мероприятий. У нас сотрудники многофункциональные, скажем так, да, они задействованы в различных мероприятиях. Например, мероприятие может готовиться, там, начать за месяц, а он тоже задействован в подготовке этого мероприятия, одновременно проводит кружок и еще что-то проводит. Соответственно, вот мы отразили. Что мы видим? Что мы видим? Видим, что ряд сотрудников у нас что? Просто мертвые души, да? Которые не задействованы в других мероприятиях. Варианты какие? Либо их забыли включить в план мероприятий, да? Либо не совсем целесообразно содержать этого сотрудника, либо не совсем целесообразно иметь именно такое штатное расписание. Когда мы посмотрим загрузку площадей, тоже интересные вопросы возникают. Каким образом загружены площади на протяжении года? Да? Ну и вот такая диаграмма в виде горы, ну, не совсем всегда свидетельствует о целесообразном расходовании. Но это, скажем так, управленческие такие штуковины. На самом деле я хотел бы вот определить, что вот есть план мероприятий, по нему посчитано, сколько у нас расходов, и по нему посчитано, какие у нас ожидаются результаты проведения этого мероприятия, количество посещений, которые мы планируем от этих мероприятий. Когда мы эти все понимаем, вот эти все параметры, мы уже можем четко сформировать то муниципальное здание, которое получит это учреждение. Оно формируется в рамках другого комплекса, сейчас, секундочку. В рамках комплекса управления деятельностью культурно-досуговых учреждений. Значит, загружаем ту же самую заявку. Значит, ну тут такие элементы просмотра, я на них не обращу внимания. Вот, соответственно, вот план мероприятий, который учреждение сформировало. И уже главный распределитель бюджетных средств определяет, какой, то есть это хотелки учреждения. Главный распределитель бюджетных средств определяет, какие средства он готов выделить на это учреждение и какое задание он сформирует для этого учреждения. Вот есть план мероприятий, на эти мероприятия вот выделена, допустим, вот такая сумма, да? Есть мероприятия, которые являются обязательными, это там кружковая деятельность и ряд там статусных мероприятий, которые должны провести. И есть еще очень много хотелок у учреждений. Да? Каким образом в рамках вот системы программы целевого бюджетирования ориентированный результат формируется план, результативный план работы? Предположим, вот в зависимости от хотелок выделили только вот 1 800 000 рублей на это учреждение на год. Что получается? Система рассчитала и говорит, с точки зрения результативности целесообразно провести такие мероприятия. Мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся. Но вот в раздел муниципального задания, где идет объем услуг, после объема услуг вставляется вот такая таблица, где говорится, что вот мы провели такое мероприятие, получили такой результат, провели такое мероприятие, получили такой результат. Предположим, если ваше культурно-досуговое учреждение не бюджетное учреждение, ну хотя вот давайте сначала посмотрим бюджетное учреждение, варианты какие? Прошло мероприятие, запланировано 300 посещений. Реально пришло 292 посещения. Что в итоге вы будете делать как управленец? Будете сокращать объем финансирования? Ну, скорее всего, вряд ли на текущий момент. Но когда будете планировать на следующий период, вы, наверное, учтете и подумаете, стоит ли такой высокий план ставить для такого учреждения. Предположим, если у вас не автономное учреждение, а частный предприниматель, там, «Радуга» или общество с ограниченной ответственностью «Радуга», решила оказать муниципальные услуги на территории какого-то конкретного места, и вы ему тоже сформировали задание и поставили вот такой план. И если, допустим, проведены мероприятия, а мероприятие 8 марта не проведено, да, то у вас есть полное право что сделать? Сократить объем финансирования для этого поставщика. Мы сегодня еще не пришли к тому, что мы будем сокращать объем финансирования и у нашего бюджетного учреждения, поскольку нет неконкурентной среды, про которую мы сегодня говорили. Ну и, наверное, еще сами не всегда морально внутренне готовы организовывать эту работу. Но еще раз повторю, если у моей машины вместо 4 колес промыли 3 колеса, да, я либо заплачу за мойку 3 колес, либо не буду платить вообще ничего. Да? Либо заставлю, чтобы мне 4-е колесо помыли. Вот это, скажем так, та тенденция, которая на сегодняшний день присутствует и к которой рано или поздно мы придем быстрыми шагами, медленными шагами, но это вот именно те тенденции, которые на сегодняшний день нас ожидают. И в конце, наверное, своего выступления хотел бы рассказать еще про одни, скажем так, новации, которые сегодняшний день нас ожидают. Вот мы сейчас говорим муниципальное задание на оказание муниципальных услуг. Этот процесс уже на сегодняшний день идет порядка 2,5 лет. Наработалась определенная практика. И в конце прошлого года уже федеральное правительство с учетом анализа этой практики сформировало для своих федеральных органов и ОГВ сформировало некие требования, некую, скажем так, систему, каким образом на федеральном уровне будут формироваться государственные задания и каким образом эта система будет работать. И, ну, вот скажем так, бюджетный кодекс нам позволяет более просто организовать эту систему. Федерация говорит, мы хотим полноценную систему выстраивать, и в соответствии с этой полноценной системой у нас есть основные требования. Первое требование. Значит, муниципальное задание формируется только на те услуги, которые отражены в реестре услуг. В реестре услуг. То есть для того, чтобы начать формировать муниципальное задание, мы должны выделить услуги и сформировать реестр услуг. Второе требование. Услуга включается в реестр услуг только тогда, когда по ней разработан стандарт услуги. То есть четкое понимание, что из себя представляет эта услуга, первое. И второе, есть четкое понимание, что для оказания этой услуги вот необходимы то-то, 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 такие-то требования. И третье. Задания устанавливаются на услуги в соответствии с нормативами финансовых затрат на оказание этих услуг. То есть каждая услуга не только детально расписана, что она из себя представляет, но и четко оцифрована, по крайней мере, методология, каким образом мы будем рассчитывать стоимость этой услуги. Вот эти три, на наш взгляд, такие важные ключевые позиции накладывают некое требование, особенности с одной стороны, с другой стороны, вроде бы несколько усложняют систему, усложняют вашу работу, то есть вам придется не просто формировать услуги, формировать стандарты, рассчитывать нормативы, это такая нетривиальная работа, казалось бы, да, но с другой стороны, все на самом деле систематично, все просто, ну и я тоже хотел бы показать, каким образом возможно решить эту проблему без, скажем так, с учетом единой систематизации этих процессов и с учетом единой идеологии бюджетирования, ориентированной на результат. Значит, первое, о чем хотел. На примере хотел показать, как это сделали в том же Березовском муниципальном районе. Сделали в Управлении культуры услугу по библиотечному обслуживанию населения. Я обещал вернуться к этой услуге. И хотел бы еще обратить ваше внимание. В бюджетном кодексе написано, что вы должны определить состав услуг. Вот выделить услугу, да, определить содержание и состав услуги. Что такое состав услуги? Ну, наверное, ее структура, из чего она состоит, да? Вот на примере библиотечной услуги хотел бы показать, что такое состав услуги. Вот мы выделили услугу предоставление информации жителям, да? Единица измерения – выданный документ. Потребители – население муниципалитета. Значит, выделили услугу. Следующее – определили поставщиков услуг. Ну, это традиционно центральная детская и централизованная библиотека. И вот определяем реестр способов услуг. Вот эта наша услуга, она может предоставляться в виде выдачи документов в читальном зале. И это одна услуга, которая не, там, вы не имеете права выноса документа. Выдача документа на абонементе и выдача документа на электронном носителе. Почему они так выделили? То есть для них состав услуги вот именно вот такой. Да? То есть она может быть так предоставлена, может быть так предоставлена. И у каждого способа предоставления услуги своя стоимость. Для чего идет детализация? Для того, чтобы более правильно, более комплексно учесть стоимость услуги и непосредственно при формировании заданий выдать, скажем так, более комплексное, полное задание. Следующее. Определили для себя параметры качества. Ну, на мой взгляд, это такие смешные параметры, но все-таки они вот для себя такие параметры выделили. Количество жалоб и показатели посещаемости, которые в процентах. Не буду комментировать. Выделили они, выделили. И выделили три вида ресурсов, которые им необходимы для того, чтобы оказывать эту услугу. Имущество, материалы и персонал. Причем персонал в человека-часах. Сразу хочу сказать, что когда мы формируем систему четкую и хотим более подробно описать, сколько стоит у нас услуга и как мы ее рассчитываем, мы должны определить, наверное, более такое детальное, развернутое. Но вот на сегодняшний день они вот так выделили для себя. Хорошо, выделили ресурсы. То есть вот они определили основные параметры, что они хотят при расчете вот стоимости услуги, формирования параметров. Дальше. Нужно четко понимать, что нету единых стандартов. И никогда вам не скажет ни регион, ни субъект федерации, что вот есть единые стандарты, в соответствии с которыми мы работаем. Стандарты именно процессные, стандарты, которые позволяют, скажем так, сказать, что вот на основе вот этого стандарта у нас услуга так представляется, и она будет стоить вот столько. Вам никто никогда не скажет. И это там четкая позиция федеральных органов, Министерства финансов. Вы для себя сами должны определять, какую услугу вы оказываете и сколько вы за нее будете платить. То есть вы сами определяете это. И никто, еще раз повторю, для вас там единых каких-то требований и правил вряд ли когда-то скажет. Соответственно, для того, чтобы вы определили, что вот у нас именно такая услуга, никакая другая, вы должны на основе ваших параметров, которые есть по данным услугам, определить систему, что вот у нас именно такие параметры, такой уровень качества на сегодняшний день, такой уровень финансирования. И мы вот в рамках этого уровня сегодня начинаем работать. Завтра мы захотим улучшить какие-то параметры качества. Но сегодня пока вот мы вот работаем в тех параметрах, в которых работаем. Ну, допустим, ну, пример параметров качества по количество жалоб в читальном зале, ну вот должно быть такое количество жалоб, а не больше в течение года устанавливается. Если у нас несколько учреждений, и мы хотим определить, что вот количество жалоб, ну вот такое должно быть, или другое, или сами определяем. Но мы должны в любом случае при формировании параметров качества, параметров объема оперировать теми данными, которые сложились именно на конкретной территории на текущий момент. И уже от них плясать, что вот эти мы улучшаем, эти ухудшаем, эти оставляем на том уровне, на котором оставляем. Соответственно, что касается параметров качества, касается и параметров стоимости. Наверное, ни для кого для вас не секрет, что чтобы рассчитать стоимость услуги, мы должны четко определить нормы расхода ресурсов на оказание этой услуги. Цена ресурса у нас от года в год меняется. Норма, она не меняется. Норма остается на том уровне, на котором она должна остаться на сегодняшний день. Если мы хотим улучшить качество услуги, мы меняем норму расхода. Там, допустим, на одну услугу, если у нас раньше было в скорой помощи норма расхода 0,05 там, транспортных средств на один вызов, если мы хотим улучшить параметры качества, то у нас станет 0,09. То есть мы еще добавляем несколько машин, улучшаем параметры качества, и норма у нас изменяются, соответственно. А стоимость услуги зависит напрямую от норм. И, соответственно, мы должны четко определить все параметры стандарта, которые в рамках которых на данную услугу. Есть типовые фразы, типовые текстовые описания стандартов, да? И есть разделы, в рамках которых мы должны заполнить так или иначе. Орган ответственный, исполнитель услуги, получатель услуги, предъявляем к исполнителям услуги и так далее, далее. Куча требований, которые должны отразить в стандарте. Но если вы занимались административной реформой, вы также, наверное, найдете похожие, знакомые параметры, поскольку эти процессы тесно взаимосвязаны, и требования к этим процессам довольно-таки схожи. Ну и вот, после того, как мы распределили нормы, знаем, сколько стоит единица ресурса, мы говорим, что мы можем посчитать, сколько стоит у нас услуга, да? Вот, если есть представители культуры, можете оценить. В Березовском районе в читальном зале выдача стоит 19 рублей, на абонементе 8 рублей, а на электронном носителе 123 рубля. Я считаю, что это не совсем хорошие показатели по стоимости услуг. Я считаю, что можно оптимизировать работу и данные услуги оказывать дешевле. Но, скажем так, вот там специалисты считают, что у нас вот именно такая стоимость, вот такие особенности, и вот по-другому мы пока не можем на сегодняшний день оказывать услугу. Ну и, соответственно, все эти параметры напрямую влияют на что? На то задание, которое будет сформировано для той же самой библиотеки, центральной детской или взрослой. Еще хотел бы обратить на ваше внимание на стоимость оказания услуги. Вот у нас есть услуга, которая оказывается, а есть имущество, которое мы, допустим, должны содержать, и оно не зависит на сегодняшний день от того объема услуг, которые мы оказываем. Да? Соответственно, это имущество, ну, мы финансируем по-старому на сегодняшний день. Если мы посмотрим автономное учреждение, то там есть такое понятие норматив на оказание услуги и норматив содержания имущества. И вот эта практика, на наш взгляд, на сегодня наиболее адекватна тем реалиям, которые сложились. Не готовы у нас еще муниципалитеты, не готовы ГРБСы формировать полную стоимость услуги и включать туда и содержание имущества, и капитальный ремонт, и все-все параметры. Но не готовы. И практика показывает, что определяют отдельно стоимость услуги, отдельно определяют стоимость содержания имущества. Ну, скажем, такой промежуточный шаг, но он тоже возможен. И давайте, наверное, к результатам перейдем. То есть, что в итоге в системе должно быть, в системе результативного управления? Первое, что должно быть, это выделена услуга. Да? Второе, эта услуга должна быть четко описана. Описана в форме стандарта. Стандарт – это документ, да, который четко закрепляет, что это вот такая-то услуга в виде постановления администрации Березовского района об утверждении стандарта. Ну, типовые параметры, да, на что хотел бы обратить внимание. Вот есть услуга, описание, как она оказывается, способы предоставления этой услуги, правовые основания, нормативные документы, требования к предоставлению услуги, значит, ресурсы, которые оказываются, параметры качества и так далее, и так далее. То есть множество параметров, которые вы должны сформировать для того, чтобы четко зафиксировать. Услуга оказывается вот так, а не иначе. Понятно, что по ряду услуг вы будете там несколько модернизировать, еще более подробно расписывать технологии оказания услуги. Если вы сделаете более детальную разбивку услуг, то вы по каждой услуге будете описывать, здесь технология такая-то, здесь технология другая, здесь технология третья. Следующий важный момент, к чему вы тоже должны быть готовы и чего от вас, видимо, будут ожидать. Перед тем, как сказать, что наш норматив наказания услугу 10 рублей 11 копеек, вы должны четко сказать, что мы это считаем вот по такой-то методологии, вот по такой методике. Да? И это тоже нужно юридически зафиксировать. Иначе те нормативы, которые вы рассчитаете, принесете в департамент финансов, но к ним как минимум будет ряд вопросов, а как максимум будут требовать, что ну-ка покажи, как ты посчитал, это не так посчитал, ты здесь вот это не учел, это не учел. А когда есть четко закрепленное, что мы считаем вот по такой-то методологии, по такой идеологии, то здесь уже вам, как главным распорядителям, уже несколько проще иметь взаимоотношения с финансовым органом. То есть постановлением вы должны утвердить методику расчета этого норматива. Она также формируется автоматически, да? Здесь закрепляются параметры, что такое норма и что такое норматив, и что такое муниципальная услуга, это нужно четко понимать. И порядок расчета норматива на оказание услуг, вот три там, составляющие, да? Допустим, норма расхода ресурса и имущества на оказание единицы муниципальной услуги предоставления информации жителям на основе способа выдачи документов в читальном зале. То есть, ну, понятно, да? И, соответственно, есть стоимость ресурса в плановом периоде. В соответствии с этими параметрами мы рассчитываем, сколько стоит услуга. Ну, там еще дальше порядок расчета нормативного содержания имущества. Рассчитывается вот так, где расходы по смете, расходные материалы, содержание имущества. Там, допустим, содержание имущества на плановый период, как рассчитывается. Мы объем расходов по статье там, коммунальные расходы в отчетном периоде, индекс-дефлятор по статье там, такой-то расходы. То есть мы все четко определяем. Да? А когда мы вот это определили, мы говорим, что на сегодняшний день услугу мы рассчитываем именно таким образом и никак по-другому. Ну и, соответственно, мы для того, чтобы использовать в процессе вот этот норматив, да, мы должны четко сказать, что вот эти значения нормативов мы определяем и в виде постановления. Они для нас являются некими значит, жесткими юридическими нормами. Тоже постановление, где мы, что вот услуга оказывается такая-то, значение норматива рублей вот такое-то. После этого вы начинаете нормальный процесс планирования. Я говорю еще раз, да, что на сегодняшний день по такому пути пошла федерация. И все на сегодняшний день смотрят на нее как, например, лучшие практики. Но это не догма, еще раз повторяю. Да? То есть это нормальная система управления выстраивается. То есть как вы захотите вы выстраивать систему управления. Ну тут тоже муниципальное задание, я до этого показывал, никакой разницы нет, не буду рассказывать. То есть как захотите вы выстраивать систему управления, к чему вы будете готовы, насколько у вас будет там желание, возможность и, что самое главное, способность это сформировать. Но я думаю, способности хватит, главное, чтобы желания хватило. Процесс непростой, но все-таки, когда он систематизирован, когда он сформирован, я думаю, все должно получиться и в разумные сроки, и с понятным результатом. Вспомните начало презентации моей, когда я говорил, что какой результат мы хотим получить. Когда вы это сформируете, и год пройдет, вы должны встать и посмотреть, а достигли ли мы этого результата или не достигли. А на каком расстоянии от конца, к которому мы должны прийти, на сегодняшний день мы находимся, большой шаг сделали или маленькими шажочками. На самом деле вот, нету четких рекомендаций, нету там четкого наставления, что нужно делать именно так, либо так, либо так. В любом случае, тот путь, который вы для себя выберете, он будет правильным, он будет ваш путь, и он будет сформирован в соответствии с теми результатами, которые вы для себя поставите. Ну, спасибо. Готов ответить на вопросы? Кого? А сайт калькулятора муниципальных заданий или сайт? А, все понял. Угу. На презентации последний слайд. Да? Вот это? Ну, наши координаты у департамента финансов будут. Если будет интерес, через них можно нас найти будет. Все-таки я хотел бы, наверное, первый момент. В департаменте финансов мы вот презентации, которые я делал, оставили. Я все-таки предлагаю вам каким-то образом получить возможность достать их, ну и тоже изучить. Если будут вопросы, ну, в течение разумного времени, и если вы их сформулируете и нам отправите, мы постараемся на них ответить. Если что-то сегодня не смогли запомнить, записать или там до конца для себя четко уяснить. А сейчас, ну, наверное, если есть вопросы, готов ответить. Извините, скажите громче, я не услышал. Да, я понял. Так. Ну, вот на сегодняшний день практика по физкультуре следующая, что они также осуществляют деятельность на основе программы целевого метода планирования. Иногда есть практика, что они формируют стандарты по деятельности секции бокса, деятельности секции там, лыжного и так далее, и так далее. Но все-таки, когда идет план по мероприятиям, то формируют, значит, все-таки на основе программы целевого метода планирования и в соответствии с этим уже выставляют муниципальные задания. Я вот, наверное, вспомню, где-то 2007 год Димитровград Ульяновской области они формировали на основе программы целевого метода планирования. Так, 2008 год Ижевск, Рязань, они какие-то стандарты по физической культуре и спорту разрабатывали. И, соответственно, механизмы планирования. Но так, на скидку, надо уже остальное более внимательно смотреть. То есть и так идут. Нету догмы, что вот или это правильно, или это правильно. Механизмы каждый для себя сам выбирает. Да? По благоустройству. Ну, значит, смотрите, да, вот вы имеете в виду с муниципальным заданием связанным? Я здесь вот так отвечу. Есть муниципалитеты, в которых есть так называемое муниципальное учреждение благоустройства, там с какой-нибудь приставкой, да, идет. Но они сами улицы не убирают, значит, там не вывозят, ничего не делают с них, да, то есть они являются некими заказчиками услуг и привлекают подрядные организации. Да? Есть практика, что для них тоже выставляется муниципальное задание для этого учреждения в виде общих объемов. Вот есть город, с города вы должны столько-то тонн снега вывезти, столько-то тонн мусора, да, и вот такие-то параметры качества. Да? Все, вот это задание установлено. А дальше оно и выделяется объем ресурсов. Да? А дальше оно самостоятельно проводит конкурсы и выделяет подрядные организации. Вот когда мы выделили подрядную организацию, да, то здесь уже задания нету. Здесь идет непосредственно контракт муниципальный, да, с подрядной организацией. Есть техническое задание к этому контракту, где все прописано. Это техническое задание, оно по сути очень сильно похоже на приложение к муниципальному заданию. Да. Но оно в конкурсной документации все отражается. Поэтому это уже не муниципальное задание. Да. Вот муниципальное задание имеет место только в части, когда вот идет общее задание, выставляется учреждение. Примеров у меня нет. Вот, нет, с собой нету примеров. Первоначально для учреждений социальной сферы. Сейчас мы видим, что законодатель сделал. Помимо учреждений социальной сферы, сказал в законе об автономных учреждениях, сказал и иные, и, пожалуйста, все можете туда переводить, что сейчас активно делается, да, в том числе и в том же благоустройстве. А в бюджетном кодексе изменения сказали, вот есть, значит, услуги, а есть еще теперь работы. Я, кстати, не обратил внимания ваше на работы. Есть еще такие так называемые работы. Так вот, работы – это непосредственно та деятельность, которая, как сказать, деятельность муниципалитета и его органов, которая не направлена напрямую на конечного потребителя, но которая необходима для организации процесса управления. Вот, допустим, мы вчера очень долго разбирались и решили, что все-таки департамент финансов услугу не оказывает. Он выполняет работу по организации и так далее. Процесс. То есть он... А? Вот смотрите, для чего для благоустройства необходимо выделять услуги? Да? Вот сегодня на основе каких принципов вам выделяется объем финансирования на плановый период? Да, вот видите, а вот этот процесс формируется как раз для того, чтобы непосредственно определить, сколько необходимо средств вам выделить, на что и в соответствии с каким качеством. А когда вы все это распишете, если вы посмотрите практику муниципалитетов, есть стандарт содержания территории, да, где очень четко прописывают по улицам какой категории, как нужно часто снег убирать, и написано, вот сколько бумажек может на таком-то промежутке валяться, и сколько окурков там возле мусорок валяется. Если меньше, то это хорошо. Если больше, то все. Идут штрафные санкции поставщикам услуг, которые непосредственно за этот участок отвечают. То есть вы должны определить услугу и прописать стандарт, что для нас вот этот столько-то. И эта услуга стоит столько. Если мы говорим, что мы хотим убрать снег на территории дорог и говорим, что измеряем в квадратных метрах, да, и говорим, что 15 тысяч квадратных метров за год вот мы должны обеспечить. И говорим, что уборка одного квадратного метра стоит 175 рублей 54 копейки. Да? Вот. Вы получили задание в общем объеме. А дальше как это задание уже внутри себя распределяете и внутри себя на поставщиков оставляете, это уже следующий вопрос. Да? Но зато вы говорите, что у вас появляется механизм, что денег не столько, сколько дадут, а вот именно на конкретные ненужные. Да, еще, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Вот давайте так. Этот же вопрос могут задать представители здравоохранения. Еще, наверное, можно задать по отдельным отраслям такой вопрос. У вас есть муниципальное учреждение. Да? В муниципальном учреждении, скорее всего, бюджетное учреждение, значит, персонал весь, он нанят на работу кем? Муниципалитетом. Значит, директор нанят на работу кем? Муниципалитетом, департаментом образования, скорее всего. И, соответственно, главный распорядитель кто у него? Департамент образования, да? Соответственно, в соответствии с бюджетным кодексом ему выставляется объем задания на вот именно всю услугу, которую вы выделили. Вы услугу как выделяете? Содержание помещений или организацию учебного процесса в целом? Да, вот вы организуете учебный процесс. Деньги, источник, на основе которого вам пришли деньги, либо источник здравоохранения, из ФОМСа приходят деньги, да, это уже, скажем так, технология. Это уже технология финансирования. А все-таки задание устанавливается непосредственно на весь объем, и задание устанавливается непосредственно на все услуги. Просто там и будет разделение. Разделение вполне четкое и конкретное, что вот, допустим, по таким-то параметрам, по фонду оплаты труда вы получаете по таким-то нормативам, да, а на содержание имущества вот по таким-то правилам. Здесь правила такие-то у ФОМСа по финансированию медицинской помощи в поликлинике и такие-то тарифы жестко установленные, и мы вам оставляем задание. А на содержание помещений, там на специальности, еще ряд медицинских специальностей, мы устанавливаем уже вот такие тарифы, и вы будете оказывать услуги в соответствии с какими-то параметрами. Но это все равно необходимо устанавливать именно вот так. Но полное, то есть полное задание. Не только на то, что подметаете, убираете, отапливаете. Не просто можете, вы обязаны это сделать. В соответствии с бюджетным кодексом вы должны определить порядок пересмотра и корректировки муниципального задания в течение, то есть у вас прямо должен быть прописан порядок, каким образом вы пересматриваете, в соответствии с какими принципами и как пересматриваете. Это, если я на это внимание не заострил, то еще раз повторю, что необходимо устанавливать такой порядок. Ну, если вопросов нет, у меня, знаете, какая просьба? Все-таки попробуйте еще раз вот эти презентации посмотреть, осмыслить, примерить на себя вот ту какую-то новую идеологию, которую на сегодняшний день мы попытались отразить. И если будут вопросы централизованно через департамент финансов, можете выслать нам, мы постараемся в короткие сроки ответить на эти вопросы.
А еще один вопрос. Да? Я такое сказал? А можно контекст еще раз? Вот не совсем вопрос понял. Нет. Это, вот смотрите, вот это Людмила Петровна вам сказала, здесь несколько другой процесс идет, да, в рамках планирования бюджета, и когда вы будете формировать реестр расходных обязательств, вы там должны будете выделить вот это расходное обязательство действующее, а вот это расходное обязательство вновь принимаемое. Вот в рамках этого. Для муниципального здания действующее это обязательство не действует или принимаемое, это уже не так важно. Вот есть обязательство, есть объем, и в соответствии с этим объемом есть объем финансирования и параметры качества. Это в рамках процесса бюджетного планирования, бюджетных ассигнований.